Юга Радио. Чистое бытие.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Йога Радио, в студии Ананда Киртан и я, ваша ведущая Инна Январева. Ананда Киртан, добрый день.
Добрый день, Инна. Добрый день, дорогие наши слушатели.
Ананда Киртан, как мы поняли, последние недели вы провели на фестивале. Что это за фестиваль?
Фестиваль Бхакти-сангама, который проходит уже более 10 лет. Сейчас он проходит в Крыму и в Евпатории, Заозерное, точнее сказать, это рядом с Евпаторией. И это, пожалуй, не побоюсь, наверное, сделать такое утверждение, самый большой в мире вайшнавский фестиваль со времен Господа Чайтаньи. Это потрясающее просто событие. Я думаю, что оно стало уже историческим в вайшнавской жизни, в вайшнавской летописи. И вот побывал на этом фестивале.
Что особенно вас тронуло на нем, на этом фестивале?
Конечно же, это сама организация фестиваля. И фестиваль, ну это надо понять, масштабы этого фестиваля, попав на этот фестиваль. Ну, будем говорить так, что где-то по приблизительной статистике, это порядка 15 тысяч было приезжих, гостей фестиваля. Это, ну, фактически это достаточно большая такая, ну, цифра, скажем так, большое количество преданных, которое собралось. И сам по себе фестиваль предполагает много организационных вопросов, начиная с каких-то элементарных, скажем, с расселения этого количества преданных и заканчивая, скажем, почетными гостями, организацией киртанов, просада. Ну, в общем, это целый такой комплекс необходимых организационных вопросов, которые, ну, как правило, решают на таких больших фестивалях. И очень важный момент, что весь этот фестиваль последние несколько лет, он проходит по определенному девизу, что ли, или по определенному настроению. Вот сами организаторы фестиваля, они задали определенный тон, и этот фестиваль абсолютно бесплатный. Что имеется в виду? Что все эти 15 тысяч человек, они бесплатно принимают просад, они бесплатно посещают все аудитории, те классы, которые, ну, предоставлены как лекционные аудитории. Надо понять, что на такой фестиваль приглашается, сейчас мне трудно сказать, но я думаю, это тоже где-то человек 15 было почетных гостей со всего мира. А это ведь означает, что их надо пригласить, то есть оплатить им приезд, оплатить уезд, оплатить их проживание, оплатить их содержание здесь, на Украине, ну, в частности, на фестивале. То есть это огромные растраты, которые, как правило, подобные фестивали, они компенсируются за счет какого-то сбора денежных средств, то есть какой-то оплаты за фестиваль. Аренда самой базы, я даже затрудняюсь, ну, представить, сколько это может стоить, скажем, на неделю снять огромнейшую базу. То есть я так понимаю, что это по величине вторая база или пансионат, как его назвать, он как детский лагерь, ну а так работает как пансионат, он второй после Артека. То есть это просто огромные территории, и, ну, надо понимать, что это очень дорогое, по всей вероятности, удовольствие арендовать этот весь этот пансионат в качестве, ну, такого фестиваля. Но для приезжих, для тех, кто является просто гостями фестиваля, фактически это фестиваль за свободные пожертвования. То есть даже нет какой-то минимальной оплаты, а ты приезжаешь на этот фестиваль, и вот сколько есть возможность пожертвовать, пожалуйста, столько жертвуйте. Единственное, что, конечно же, ты за себя оплачиваешь жилье, где ты снимаешь жилье. То есть ты можешь снять жилье на самой территории базы, либо жилье снять на прилегающем поселке, вот это Заозерное, любые удобные тебе условия, как предоставляется на самой базе, начиная от номеров люкс и кончая самыми такими неприхотливыми, собственно, так и в самом поселке. И вот это настроение фестиваля. И вот представьте, каждый день 15 тысяч человек просто накормить, и накормить хорошим просадом. Это первое, второе, третье, и сладкое два раза в день, и при этом еще все свободное время раздается так называемый food for life. То есть те, кто не смог попасть, скажем, на обед или на завтрак, тот может прийти в свободное время в определенное место к столовой и получить просад, поесть. То есть это неимоверное усилие, неимоверное количество людей, которые заняты в самой организации, в самом организации этого фестиваля, заняты в поддержании этого фестиваля, вот в подобных вещах, как, допустим, накормить или организовать какие-то программы, которые постоянно проходят. И все это за свободные пожертвования, за добровольное участие в этих программах. То есть человек приезжает и говорит, я вот хочу быть как-то полезным этому фестивалю. И он на кухне трет котлы. Ну вот, это не может не удивлять. Но все это создает удивительную атмосферу заботы друг о друге, служения друг другу. То есть весь этот фестиваль пропитан вот этим настроением желания служения, что в конечном счете и мы понимаем, что это так рождается элемент любви такая. Лиана бхакти, лиана любви вырастает, бескорыстие и непрерывности. И это вот такие вот самые, ну вот то, что, наверное, трогает на этом фестивале, что вот эта вот атмосфера бескорыстия и желания служить другим, ну и, конечно же, общение. Потому что на таком фестивале всегда есть возможность получить всякого разного качества общения, начиная с самого высочайшего, потому что когда приезжают такие достаточно чистые, а зачастую и святые личности по факту, и заканчивая равные тебе, с кем-то, с друзьями встречаешься, много приезжает, скажем, молодых каких-то преданных, о ком можно позаботиться и взять на себя такое служение, как забота о них. Ну, конечно, у всех разное положение, разное служение, и этот фестиваль незабываемое впечатление оставил.
Ну и вообще карма-йога, да, можно сказать, люди занимаются там карма-йогой. Котлы тереть — это как раз то самое занятие. Мать Тереза тоже хорошо занималась карма-йогой, да, Ананда Киртан?
Вы знаете, я там встретил Артема, одного из организаторов нашего радио, и он тоже, может быть, когда-нибудь он поделится тоже вот с нашими слушателями своими впечатлениями. Он первый раз попал на этот фестиваль, вот как раз по поводу котлов, и как он прочувствовал эту атмосферу, и как он получил удивительные реализации. Он делился со мной на самом фестивале, мы с ним встречались. Я не хотел бы, конечно, забегать вперед, но очень бы хотел, чтобы когда-нибудь, может быть, Артем тоже поделился бы своими впечатлениями, но, к сожалению, вот, похоже, не сегодня. Да, фактически карма-йога, то есть карма — это деятельность, но йога — это деятельность в связи с абсолютной истиной, в связи с Богом. И вот это становится, это карма, которая, с одной стороны, порабощает человека, с другой стороны, она возвышает его на самый высочайший уровень самоосознания. Да, и это факт.
Ну что ж, Ананда Киртан, может, и нам когда-нибудь удастся попасть на этот замечательный фестиваль, хотя я думаю, что кто-то из наших радиослушателей наверняка тоже побывал там. Ну, а мы сегодня продолжим, Ананда Киртан, изучать наше нетленное произведение, это «Бхагавад-гита». Последний раз Винупани Прабху был так любезен и прокомментировал нам 32 стих, Ананда Киртан, поэтому вот сегодня глава 4, 33 стих, вам слово.
Большое спасибо, и мне всегда, я очень радуюсь, когда предоставляется возможность читать Бхагавад-гиту, делиться своими реализациями, или просто даже предоставлять, читая эти древнейшие шлоки, которые являются лучом знания во тьме невежества Кали-юги. Так что давайте перейдем. Итак, глава 4, текст номер 32. Глава, я напоминаю, для наших слушателей называется «Трансцендентное знание». И о чем же нам говорит сегодняшний стих? «Шияндрайва маят яджнач, джнана яджнач, парантапа, сарвам кармахилам партха, джнане пари сама пьяте». Перевод текста. «О покоритель врагов, жертвоприношение, совершенное в знании, лучше, чем просто принесение в жертву материальной собственности. Но в конечном счете все жертвенные обряды приводят человека к трансцендентному знанию, о сын Притхи». Таков перевод этого стиха. Шрила Прабхупада, он доводит до нас ключевую смысловую нагрузку, давая комментарий к этому стиху, объясняя, что все жертвоприношения предназначены для того, чтобы помочь человеку обрести совершенное знание, освободиться от материальных страданий и в конце концов получить доступ к трансцендентному любовному служению Верховному Господу, то есть к деятельности сознания Кришны. И этот стих и комментарий, который дает Шрила Прабхупада, мы можем увидеть, что они напоминают фактически нам, это как уже мы вот на прошлых тоже встречах говорили, что это целая серия стихов, которые говорит о том, напоминает человеку о том, что цель жизни, цель человеческой жизни — это обрести самоосознание. Когда мы говорим «самоосознание», то что это означает? Это означает, что я должен понять, кто я. И жизнь в материальном мире говорит о том, что фактически те души, которые находятся здесь, в материальном мире, они забыли о своем положении, кем они являются. То есть подобно тому, как человек, может быть, знаете, попал в заточение много-много лет назад, и у меня был опыт такой общения с одним человеком, проповедовал человека одному, который отсидел, провел в местах заключения большую часть своей жизни. Я даже затрудняюсь сказать, что это около лет 30, наверное. То есть это был пожилой мужчина, и он рассказывал удивительные вещи. То есть это человек, который провел его в таком положении, в таком образ жизни был фактически, порядка 30 лет. Многие столько просто не живут даже. А он провел в местах заключения. И он говорил, что есть такие люди, которые фактически всю жизнь сидят, как попали в молодом возрасте, всю жизнь сидят, и более того, они уже не хотят выходить. И у них уже все налажено как-то, у них есть койка, ночлежка, у них есть похлёбка какая-то. У них
своя есть жизнь, Анандакир.
Да, свой круг общения,
совершенно
своя жизнь.
Совершенно устроенная.
Да, и она как-то уже устроена, как-то уже налажена, и это их устраивает. И вот это удивительно. Я себе представить не могу, как можно в заточении провести всю свою жизнь. И как можно не иметь этого желания выйти оттуда. Это же как-то недостойно человека, когда у нас есть какое-то вот самоуважение, какие-то стремления в жизни, цель в жизни. Это же невозможно реализовать, находясь в местах заключения. Конечно же, и там есть достаточно, возвышенные личности, но это все равно очень ограниченное пространство, возможности сознания, настроения, общения. И подобно тому, как душа попадает в материальный мир. Мы все, наша природа, она бесконечно прекрасна. В Шримад Бхагаватам говорится, что мы как душа, сияние нас, вот нас как личности, сияние, которое обладает душа, то есть сияние, которое могуществом, которое я обладаю как личность в чистом своем виде и сознании, оно могущественнее, чем солнце. То есть я могущественнее, чем солнце. Солнце освещает всю вселенную, несет жизнь всей вселенной. Но душа, она обладает еще большим могуществом. И вот эта великая душа, такая вот часть Бога фактически, она оказывается заточенной в клетку материального тела. И попав в это заточение, через какое-то время она обуславливается, и жизнь за жизнью она начинает думать, что это нормально. Она думает, что вот это и есть жизнь, и вот в этом теле, зачем мне куда-то рваться? У меня есть своя похлебка, своя нара, место, где я могу поспать, какая-то крыша над головой, есть или нет, но есть место, где я могу поспать, подружка, с которой я могу наслаждать свои чувства. Этого достаточно.
И общество, которое меня устраивает.
Да, и в связи с этим в Шримад Бхагаватам описана история, где царь небес Индра, царь небес, то есть представьте, царь полубогов, царь райских планет. То есть не просто там, президент, знаете, как страны какой-нибудь у нас на Земле, царь райских планет. Это очень трудно себе представить положение и возможности, которые доступны личности, которая находится на этом посту. Вот этот пост, эта должность называется Индрой. То есть тот, кто занимает эту должность, его называют Индрой. И в свое время, знаете, как законы Бога и законы материального мира, по которым действует этот материальный мир, который действует по законам Бога, моя дакшина прокрити, говорит Кришна, Суяты Сачарачарам. Что и даже тот, кто является царем райских планет, не говоря уже о президенте какой-нибудь страны, он не свободен от законов этого материального мира, от законов, которые установлены Богом, по которым действует этот материальный мир. И он не выразил почтения своему духовному учителю. Когда пришел Брихаспати, и он не выразил почтения, и Брихаспати, он был очень удовлетворен. И так сработала карма, что Индра, он был вынужден родиться в теле свиньи. Представьте, падение души с положения райских планет и в тело свиньи. И он фактически сразу это произошло по проклятию духовного учителя, что духовный учитель, он увидел это горделивое настроение Индры, когда иной раз, когда человек занимает определенное положение, он забывает о цели и о той ответственности, которая лежит на его плечах с этим положением. И гордыня, она взяла верх, и надо было как-то вернуть на место вот этого правильного настроения, в котором должен находиться человек или личность, джива, в данном случае Индра, который занимает такое высокое положение. И чтобы сбить, как говорится, спесь с Индры, Брихаспати он проклял Индру, и Индра тут же получил тело свиньи. И вот дальше что произошло интересно. И так как пост Индры остался незанятым, но все равно должен кто-то руководить делами во Вселенной, то дела во Вселенной, в общем-то, начали приходить постепенно, знаете, наступил такой легкий хаос, и полубоги забеспокоились. И полубоги начали приходить к этому Индре, который находился в теле свиньи, и говорить ему: «Индра, ты, ну, наверное, побыл немножко свиньей, наверное, давай возвращайся, займи свой пост». И сам Господь Брахма пришел к нему и начал проповедовать. Он говорит: «Индра, как могло такое случиться, что ты, вот, попав в тело свиньи, вдруг начал чувствовать себя достаточно комфортно? То есть и ты даже не хочешь возвращаться». А когда Индре предлагали вернуться на этот пост полубоги, и вот в данном случае состоялся разговор Индры с Господом Брахма, Индра говорит: «А зачем мне? Мне и так хорошо. У меня вот прекрасное тело, у меня есть моя подружка Поросюшка, у меня есть поросята, которые бегают, они умиляют меня». То есть он уже обзавелся семьей. Он говорит: «Меня все устраивает, мне хорошо и так». И Господь Брахма, он был поражен. Как могло случиться так, что, занимая такое положение, царь небес, царь полубогов, и попав в тело свиньи, вдруг он, ну, как-то пристроился так в этом теле, что его начало устраивать это положение свиньи. И вот эта вот удивительная вещь, как материальная энергия, она порабощает такую великую душу, какими являемся все мы, и заставляет думать, в конечном счете, это так действует энергии Бога. «Да, вихиеша гуна моя», что энергия Бога, все это происходит благодаря двум таким потенциям Бога, аваранатмика шакти и пракшипатмика шакти. Аваранатмика шакти, она сперва окутывает сознание, то есть мы сперва пристраиваемся в этом неудобном положении, и потом через какое-то время пракшипатмика шакти, она стягивает нас. И стягивает это уже происходит тогда, когда мы начинаем думать, что это нормально. И это означает, что мы твердо уже встали ногами вот на этот уровень, на какой-то низкий уровень сознания, и это означает, что мы там пристроились, устроились, и вот это уже наше положение.
Что же случилось с Индрой, Ананда Киртан?
И Господь Брахма, он, видя эту всю картину, он был поражен. И тогда Господь Брахма нашел хорошее решение, чтобы привести Индру в чувство. И это то, как материальная энергия опять же приводит нас в чувство, чтобы мы не забывали, в каком мире мы живем, и в конечном счете напомнить, что это так неестественно для нас. Может быть, какое-то время мы найдем себе место такое теплое под солнышком, какое-то время. Но Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Мамупитя пунарджанма дукалаяма шашвата». Но какое бы положение мы ни заняли, как бы мы ни пригрелись на какой-то момент, вот здесь вот в материальном мире не нашли зонтик себе такой, то это все временно. И когда это время заканчивается, приходят страдания, потому что нас заставляют расставаться вот с этим нажитым добром, с близкими друзьями, в конечном счете даже с нашими родными, женами, детьми, с нашим положением, с нашим даже телом, которое называется смерть. И Господь Брахма, Он так и устроил. Он все устроил таким образом, что пришел фермер, достает одного поросенка с этого загона, где находилась семья этого Индры, тире уже поросенка, и берет и начинает на глазах у Индры резать всех этих его детей в теле поросят. И Индра, он от этого был в шоке. Просто, ну, естественно, как это чувство отцовства, оно присуще даже тигру, как говорит Шрила Прабхупада, даже тигрица любит своих тигрят, также и поросят, как это... Свинья любит своих поросят. И вот Индра, он также был привязан к своим поросятам. И он начал бегать, все переворачивать вокруг, пытаться как-то защитить своих детей. Но фермер был неумолим. И одного за другим он всех, в общем, зарезал. Зарезал, проще сказать, просто зарезал. Всю его семью. И Индра получил от этого очень тяжелый такой вот шок, психологический шок. И вдруг в какой-то момент он подумал: что я вообще здесь делаю? То есть от всех этих свалившихся на него проблем, о которых он не думал еще, скажем, час назад, что та вот неизбежность, которая ждет каждого из нас в этом материальном мире, вдруг она надвинулась, и как слоны, которые на горизонте, они кажутся маленькими точками, но когда они приближаются, ты видишь их совсем рядом, и такие горы на тебя надвигаются. И эта проблема, которая мы думаем, что это не про нас, что нам не придется стареть, болеть и умирать. Это не про нас, потому что эти слоны, которые еще на горизонте кажутся такой маленькой точкой. Но когда годы идут, и это все приближается, тело начинает стареть, болеть и фактически разваливаться, она становится непригодным ни для каких чувственных наслаждений, а только становится источником бесконечных страданий. Вот тогда у нас есть надежда, если мы не воспользовались шансом молодости, когда наше тело еще здоровое, подумать о самоосознании, то нас материальная природа заставит таким образом подумать. И Индра, он от всего происходящего, он тоже сел и подумал: что я здесь делаю? Я же даже не свинья. Я не отец этих поросят. Я просто, он думал, я Индра, я царь райских планет. Как могло случиться такое, что я оказался в таком вот обусловленном сознании, сознание свиньи. И от всего этого происходящего он оставил тело и вернулся на свой пост. Но эта вся история, она очень хорошо демонстрирует вот это вот наше положение. Что, попав в материальный мир, мы как-то здесь пристроились, заняли какое-то положение, которое, если сравнивать с тем положением, которое является нашим изначальным положением, сат-чит-ананда виграхи, вечным спутником абсолютной истины. Мы живем, должны жить в мире, где все вечно полно знаний и блаженства, где что ни шаг, то танец, что ни слово, то песня, где проходят ежедневные прекраснейшие разворачиваются игры Господа со своими преданными, и мы участники этих игр. Что мы здесь делаем? Мы об этом забыли. И вот эти все жертвоприношения, жертвоприношения — это деятельность ради высшей цели. Я так перефразирую, почти вольный перевод, но смысловая нагрузка, она очень точно отражает это настроение, этого слова «ягья». Ягья — это деятельность ради высшего. То есть и в соответствии с различными видами сознания существуют различные ягьи. И Шрила Прабхупада здесь объясняет, что во всех жертвоприношениях заключена некая тайна, он говорит, в которую необходимо проникнуть. И что же это такое? Жертвоприношения могут принимать разные формы в зависимости от веры того, кто их совершает. И Шрила Прабхупада нам напоминает о том, что мы все разные. И Кришна об этом говорит, читур варня майя стриштам гуна карма вибагаша, что у всех у нас разные гуны, разные кармы. И в соответствии вот с этой обусловленностью гуны и кармы, наших качеств и наших вот такой вот причинно-следственной связи, которую мы заработали, действуя в этом мире, у нас разные приоритеты, у нас разные желания, у нас разные устремления, цели. Ну и это то, что называется, мы как личности по-разному себя проявляем. И вот эти вот жертвоприношения, ведическая культура, она описывает различные возможные жертвоприношения для разных людей. То есть каждый человек, который захочет изменить свою жизнь, возвысить свое сознание, в Бхагавадгите он найдет ответы, что он может сделать для того, чтобы его жизнь изменилась, вектор жизни изменился в нужную сторону. И нужную сторону, когда я говорю об этом, я имею в виду, что в сторону самоосознания. Начать совершать такие поступки, чтобы освободиться от влияния этих низших гун. Чтобы эти гуны, то есть вот этот мир, который, как я уже чуть ранее говорил, те две энергии, которые на нас действуют, варанатмика шакти и пракашупатмика шакти, чтобы вырваться, это, наверное, громко, хотя это правильно, чтобы вырваться из-под влияния этих энергий. Чтобы, Кришна об этом и говорит, что, с одной стороны, невероятно трудно вырваться из оков, из-под влияния этой энергии, потому что она имеет божественную природу. И, как мы видим уже из рассказанной истории, даже Господь Индра, он попадает под влияние этой энергии. И если уж Индра, он склонен попадать под влияние вот этих низших гун, то что уж говорить о нас, которые занимают другое положение. Но тем не менее Кришна говорит, что это возможно. Это возможно, совершая яги. То есть это возможно, когда мы предаемся Богу. А в чем же выражается наше предание Богу? И когда-то, там еще на первых передачах, когда мы только начали этот цикл лекций, я эту мысль озвучивал, и я хотел бы ее повторить, что, знаете, как многие люди говорят, что я верю в Бога. И если мы проведем социальный опрос, то, скорее всего, 90% или, может быть, более того, люди скажут, да, я верю в Бога. Но, с другой стороны, видя, как живут люди, как они строят свою жизнь или тратят свою жизнь, то можно понять, что, наверное, к божественному это никакого отношения не имеет. Потому что четыре греха Кали-юги, которые разрушают все основы духовной жизни, это интоксикации. И когда мы говорим интоксикации, это не только тяжелые наркотики, это имеется в виду и даже чай, кофе, потому что это тоже то, что интоксицирует наше сознание. Оно разрушает сознание человека. И это интоксикация, это незаконный секс. А сейчас это стало так популярным, что уже даже не популярно традиционные семьи. Поразительно, что вообще в мире происходит, как эта демоническая культура, она навязывает вот эти низшие ценности, желая разрушить какую-либо вообще божественную ценность. И люди это принимают. Посмотрите, там однополые отношения, однополые браки. Уже даже церковь, она благословляет однополые браки. Более того, уже сами там, лидеры различных церквей вступают в эти однополые браки. И что иметь семейные отношения, традиционные, мужчина-женщина, и узаканивать эти отношения, и создавать вот это вот целомудренные взаимоотношения между мужчиной и женщиной, защищать такие отношения, защищать семью, это уже стало не то, что не модным, а признаком, наверное, скоро станет дурного тона, что уже даже молодое поколение не видит необходимости вступать вообще в такой брак. Это просто удивительно, что происходит. То есть тут незаконные отношения, азартные игры. Весь мир сошел с ума, стремясь к чувственным наслаждениям, и в попытке за этими чувственными наслаждениями они не остались никаких моральных ценностей, никаких моральных тормозов у людей. И желание вот это вот азартные игры – это преобладающее желание получить больше, чем я вкладываю во что-то. И я всегда, когда я упоминаю об этом, я делаю акцент, что это касается в первую очередь отношений. Когда мы встречаемся друг с другом, будь то друзья, будь то мужчина, женщина, что нужно вкладывать в отношения больше, чем ты желаешь получить. Это основа чистых отношений, это основа любви в конечном счете. То, что приводит человека к счастливым взаимоотношениям.
Ананда Киртан, получается, азартные игры — это просто жадность, да, другими словами?
Да, это тоже, наверное, уместно перефразировать и так. Это когда мы желаем получить больше, чем мы отдали. Вы бросаете какую-то монетку, к примеру, там, в игровой аппарат, и вы желаете получить 10 монет. Это азартная игра. И это, к счастью или к сожалению, это не работает в отношениях между людьми. И если в азартные игры вы проиграете, скажем, в игровом автомате там, какую-то часть денег, то, может быть, ничего страшного не произойдет, но мы же этот принцип переносим на взаимоотношения. Понимаете, да? И отношения как в деятельности. То есть Кришна, вы знаете, это ну, вот в ранних наших передачах я очень так акцентировал на этой мысли. В Ведах есть такой принцип. Если Веды хотят подчеркнуть что-то очень важное, они утверждают этот факт, эту мысль три раза. И, допустим, вот очень хорошо Брихаднарада Пурана говорит там «Харир нам, харир намайва кивалам», что необходимо воспевать святое имя, воспевайте святое имя, воспевайте святое имя. То есть делается утверждение трижды. И если трижды делается утверждение, это говорит о том, что мысль очень и очень, то есть крайней степени важная.
Либо нет другого пути, нет другого
да.
пути. Нет.
Настиева, опять же. Да? Так вот, есть мысли, которые Кришна в Бхагавад-гите выражает, сейчас я точную цифру не помню, но что-то порядка 15 раз. Не 3 раза, Инна. Порядка там что-то 15 раз. То есть может быть 13, может быть 16. Но это за 10, понимаете, количество раз, которое утверждает Кришна одну из мыслей, оно переваливает за 10, не 3 раза. И что же интересно это за мысль?
Очень интересно, Ананда Киртан, заинтриговали.
И это мысль, чтобы человек отказался от результатов своего труда. То есть не был привязан к результату своего труда. И сейчас я понимаю, что, говоря эту мысль, многие, наверное, замерли на том конце нашего эфира. А как же жить? То есть мы же все ходим на работу, мы занимаемся какой-то деятельностью. Ради чего? Ради результата. Правда, да? Если бы я сказал там какому-нибудь шахтеру, что я не буду тебе платить, то есть ты не должен действовать ради результата, то есть результат не важен, деятельность сама важна. Поэтому платить не буду. Скажите, много ли осталось бы шахтеров, которые работали бы? А ведь это личности, это какие-то люди, это, ну, за которой стоит жизнь, чья-то жизнь. И Кришна говорит, что результат от тебя не зависит, и ты не должен быть привязан к результату, выполняя свою деятельность. Это просто потрясающе. В другом месте это то, с чего вообще, наверное, начался вот этот мой семинар, который уже давно перерос в изучение Бхагавад-гиты или вот в общение такое на основе Бхагавад-гиты. Это стих, если я не ошибаюсь, 3 главы «Трай гуня вишая вида, нистрай гуньо баварджана, нир дванго нитя сатваство, нир ягакшима атмава». Где Кришна делает, ну, вот одна из мыслей, о которой я вот говорил, да, что больше 10, вот он одно из утверждений, но настолько потрясающее, он говорит, что, дорогой Арджуна, что в Ведах много говорится о трех гунах материальной природы, то есть о различных энергиях, которые на нас действуют, и которые мы должны с которыми разобраться для того, чтобы как-то выбраться из этого материального мира. И он говорит, освободись от влияния этих гун, от всякого стремления к приобретению и самосохранению. Еще раз повторю. И от стремления к приобретению и самосохранению. представляете, какую мысль Кришна говорит? И нужно понять, что это не мой совет даже. То есть, если бы я просто сказал бы, знаете, поднялся на трибуну и сказал, давайте освободимся от стремления к приобретению и самосохранению, я не думаю, что я стал бы очень популярен. Но эту мысль говорит абсолютная истина. Эту мысль говорит Бог. И мы не можем ее проигнорировать. Но если мы посмотрим внимательно на свою жизнь, то мы увидим все, что вся наша жизнь, она состоит вот из этих двух аспектов. То есть мы все действуем в этом мире для того, чтобы что-то приобрести. И второе, мы, ну, это главное, как это сказать, основы жизни, приобретения и самосохранения. И Кришна говорит, избавься от этого. И за этим, конечно же, это, ну, очень тяжелое утверждение, очень революционное, и я думаю, что у многих оно повернет в определенную такую, знаете, как кто-то, может быть, даже получит интеллектуальный нокдаун в этом во всем. Как так можно? Но по факту, если мы начинаем разбираться и углубляться по принципу, как действует этот материальный мир, как действуют законы этого материального мира, мы поймем всю суть и глубину этого утверждения. Но смысл этого утверждения в том, что наши стремления, когда мы не понимаем, по какому принципу действует этот материальный мир, мы действуем по принципу приобретения и самосохранения, и это то, что нас порабощает. И когда это происходит, Кришна, Он поворачивает нас на 180 градусов и говорит, вы шли в неверном направлении. И тогда Он дает нам другой механизм, который позволяет освободиться как от этого понимания, от этих привязанностей к приобретению и самосохранению, от каких-то устоявшихся наших низших, вот подобно этим, знаете, поросячьим каким-то интересам, в которых мы уже притерлись, и нам хорошо. Кришна пытается нас расшевелить, и Он дает этот процесс, благодаря которому это все происходит, процесс ягьи. И от того, насколько мы обусловлены, насколько мы находимся в разном положении обусловленности, каждый может в Бхагавад-гите найти тот шаг, который он может сделать по направлению к самоосознанию, по направлению к развитию своего истинного положения. То есть сейчас мы в неестественном положении, мы находимся в очень-очень обусловленном и на самом деле в очень жалком положении. И надо с этим что-то делать. И для этого нужны яги. И вот эта целая серия стихов, о которой говорил Кришна в 4 главе, вот мы подводим итог этим всем стихам, он говорит о том, что найдите свое положение. Кто-то может жертвовать деньги, кто-то жертвовать, это означает ради высшей цели. Это не просто, что вы идете по улице, видите пьяного человека, которому не хватает на пачку сигарет, помимо всего еще, вы даете из жалости ему там, 100 рублей или 5 гривен. Это не является никаким жертвоприношением. Яги это не является. Это только еще больше вас запутает, и вы получите греховные реакции этой личности на себя. И, казалось бы, такое сделайте добрый жест, да, пожертвуйте кому-то ради, ну вот, знаете, как пусть он вот, как-то поддержит себя. Но это явится причиной страданий ваших и его. Но это отдельная тема, конечно, но так или иначе нужно понять, что не все наши действия, когда мы расцениваем как жертвы, жертвоприношения, они являются одинаковыми. И здесь тоже Шрила Прабхупада объясняет, что все зависит от вашей мотивации, от настроения. Яги артхат карману нетра. Любая деятельность, она должна выполняться как жертвоприношение, но жертвоприношение кому? То есть мы уже чуть ранее выяснили, что жертвоприношение — это наши добровольные усилия, добровольные аскезы ради высшего блага. И куда это высшее благо? То есть наши жертвы должны быть направлены. И он говорит, ягья. Ягья, а ягья — это одно из имен Бога. Они должны быть направлены по отношению к Богу. И вот туда, это то направление, куда должны быть направлены наши усилия, в этой яге жертвоприношения. И Кришна говорит, что Бог тарам ягья тапасам, что я приму эту ягью. Цель, чтобы мы эта ягья была совершена, чтобы ее приняли, эту ягью, приняли это жертвоприношение. В противном случае это не сработает. В противном случае оно может стать причиной рабства нашего в этом материальном мире, как он говорит. И тут уже мы подходим к вопросу о мотивации. И главной мотивацией во всех этих жертвоприношениях, когда мы можем, вот как Инна уже заметила, что действовать ради удовлетворения Кришны, скажем, кто-то может быть плотник, и он придет в храм и скажет, я могу помочь. Чем я могу помочь? Когда строится храм, и такой человек, он будет очень ценен, потому что он сможет сделать перила в храме, он может поставить окна в храме, и он может много других полезных вещей сделать в храме. Кто-то музыкант, он может петь прекрасные киртаны для Кришны. Кто-то, я не знаю, художник, он может сделать, расписать прекрасно церковь или написать какие-то прекрасные картины, которые прославляют Кришну, и они будут украшать один из храмов. То есть каждый человек должен занять свою природу в деятельности, в служении абсолютной истине. И если мы делаем это с правильным мотивом, а мотив один только, единственно правильный, это ради того, чтобы Кришна был доволен, чтобы принести удовлетворение Кришне. И в этом же смысл любви. Мы говорим, Бог есть любовь, и это утверждает Священное Писание, и мы часто утверждаем этот факт. Но любовь, она же, это то, что, к сожалению, как Ачюта Прия на фестивале, на этом фестивале Бхакта-сангама, он эту мысль очень ясно выразил. Он говорит о том, что как могло случиться такое, что в материальном мире два понятия, кама и бхакти, они слились в одно. Кама и према. Кама — это чувственное наслаждение. Это деятельность, когда мы пытаемся действовать, чтобы в конечном счете все плоды принадлежали нам, чтобы, другими словами, был доволен я. То есть я действую ради того, чтобы был доволен я. Ну и если этот принцип эгоизма немножко расширить, ну и моя семья. У кого-то еще больше эгоизм, ну моя страна или там мой город. Ну неважно. Это все равно остается принцип один и тот же. Я в центре, а вот все, что, до чего я дотягиваюсь в своем эгоизме, и что, ну, и вот это тоже как-то коснулось. И это есть кама, это чувственное наслаждение, потому что вот в этом принципе нет места Богу. Есть я и мое болото, но есть према. Према — это когда я действую ради того, чтобы Бог был доволен, чтобы Кришна был доволен. И в конечном счете это и есть любовь. То есть я действую ради удовлетворения высшего объекта. И высший объект кто? Это, конечно же, Бог. Потому что Он является нашим Отцом, Он является нашим защитником, Он является тем, кто поддерживает нас, Он является тем, кто любит нас. Проблема в том, что мы растратили эту любовь, и мы стали эгоистичны в этих отношениях, и в отношениях с Богом сейчас мы являемся просто пылесосами, которые тянем, тянем, тянем. И даже приходя в какую-нибудь религию, нас учат, что учитесь просить у Бога, дай нам хлеб насущный на каждый день. И как Шрила Прабхупада говорит, такое ощущение, что люди, они видят Бога как высшего пекаря, который каждый день только должен заниматься тем, что обязан удовлетворять все их желания, они каждый день должны приходить к нему и говорить «дай, дай, дай, дай». Это не отношение любви. И любовь — это когда мы хотим удовлетворить свой объект, объекта обожания. И поэтому то, что мы делаем, единственная и правильная мотивация должна быть такова мотивация, чтобы Кришна был доволен. Я должен сделать что-то такое, чтобы Кришна был доволен, чтобы Бог был доволен. И это единственная правильная мотивация. И когда у нас есть этот мотив, то тогда любая деятельность, либо когда мы изучаем Писание и хотим, знаете, более утонченно понимать эти взаимоотношения с Богом, это становится гьяна-йогой. Когда мы действуем просто физически, там, знаете, убираем, моем полы в храме, раздаем просад, или ну, физически трудимся, но на благо, как бы это сказать, божественной миссии, высшей миссии, то Кришна будет очень доволен. И тогда это станет карма-йогой. И неважно, в этот момент вы вытираете пол или совершаете пуджу божества. Так что во всех ягьях, во всех наших жертвоприношениях, то есть в деятельности, которая направлена ради удовлетворения абсолютной истины, ради нашего же очищения и ради восстановления этих наших отношений, должен быть лежать один принцип. Я хочу удовлетворить Бога. И вот этот вот принцип, он называется према. Это не кама. И на санскрите эти два понятия очень четко разделены. Кама — это когда я живу для себя. Према — это когда я живу для Бога. И према — это и есть истинное определение любви. Священные Писания говорят, что в материальном мире любви не существует. Потому что любовь — это определенное состояние, это определенный принцип. До какой-то степени он может здесь отражаться. И, наверное, в высшем смысле он здесь отражается, вот в высшем доступном для нас понимании, отражается в отношениях между родителями и детьми. Ну, родительская любовь. Иногда, наоборот, это не получается, к сожалению. Но родители, они по умолчанию любят своих детей. Может быть, даже еще выше — это отношения друзей, близких друзей, которые сухрит. Вот есть такой тип друзей — это сухрит. Это сердечные, что называется, друзья. Это очень высокий уровень отношений. Вот это, ну, это тоже дает такие отношения, тоже какой-то вот оттенок, могут показать нам вот этот запах этих любовных отношений. Но в конечном счете в материальном мире не может быть любви, потому что определение любви ахатюке пратихата — это бескорыстие и непрерывность. И если, может быть, мы до бескорыстия иногда и тянем на этот уровень, ну вот как отношения родителей, они могут быть бескорыстным по отношению к своим детям, то на принцип вечности это никак не тянет. Эти отношения очень временные. Ашашвата, то есть они не могут длиться вечно. И поэтому они не могут называться любовью, потому что любовь по определению, она в основе, один из принципов любви лежит вечность. И поэтому Священное Писание утверждает, что в материальном мире нет этой любви. Есть правильные отношения, есть доверие, есть какие-то вот определенные привязанности, но на высший принцип премы оно никак не может потянуть. И удивительно то, что в материальном мире эти два понятия, они слились в одно, и это понятие «любовь» мы уже перенесли на отношения между мужчиной и женщиной, и даже еще хуже, просто на плотские какие-то утехи, которые уже называют «любовью». Вот, но в ведической культуре эти понятия очень четко разделены, и нам нужно ясно это понимать. И вот эта вот практика, которая призывает нас Кришна, призывает нас все святые, она называется яги. Мы должны научиться действовать ради удовлетворения абсолютной истины возможными и доступными нам методами, и которые были описаны в предыдущих стихах, и то, к которым подводит Кришна. Что в конечном счете все, если мы будем действовать таким образом, то вся эта деятельность, она приведет человека к трансцендентному знанию. То есть, другими словами, к самоосознанию. И в этом смысл, в этом идея Бхагавад-гиты, в этом смысл тех наставлений, которые он дает, и фактически в этом смысл человеческой жизни. И если мы не пытаемся жить именно таким образом, не пытаемся жить по принципам, к которым нас призывает абсолютная истина, и очень желает, чтобы мы так жили, то мы фактически ведем животное по жизни. Смыслом которого является только четыре основы. Это еда, сон, совокупление, оборона. И все. И ничего хорошего для души, которым мы являемся, она не сулит. В конечном счете мы будем получать новое рождение. Не факт, что это рождение человека, и только все больше и больше запутываться в этой темной чаще материального мира. И когда нам предоставится еще такая возможность, редкая удача, получить человеческое тело, то есть это идеальный механизм, в котором мы можем понять все эти вещи. И это и есть настоящее предназначение человека. Савай пумсах паро дармо. Высшей обязанностью для человека является преданное служение Адхокшаджи, преданное служение Богу, в основе которой лежит Ахайтюкия Пратихата. Это принцип, который делает эти отношения, служение абсолютной истине, счастливым. Так что, если мы хотим, чтобы наша жизнь была счастливой, мы должны связать свою жизнь с Богом вот на этом принципе, на принципе служения абсолютной истине, с одной лишь мотивацией, чтобы от этой деятельности была довольна абсолютная истина, был доволен Кришна. И если все правильно расставлено, то мы имеем право называться человеком с большой буквы. И это то, что приведет нас к совершенству жизни. К совершенству жизни не просто в этом теле, а к совершенству жизни души, которая находится в этом материальном мире. Что в конце концов, как Кришна заверяет, «Джанма карма чеми дивям, вам йоветти татва да». Тот, кто поймет меня, трансцендентную природу моего явления, деяния, джанма и карма, тот оставляет это тело, никогда больше не рождается в этом материальном мире, но входит в мою вечную обитель Арджуна. Это обещание Кришны, и он его исполнит. Так что примите наставление Бхагавад-гиты. Пытайтесь жить так, чтобы был доволен Кришна, и связь с ним и встреча с ним всем нам обеспечена. Большое всем спасибо.
Дорогие друзья, вот очень многие из нас ищут смысл жизни, особенно творческие люди или те, кто вот присытился уже, скажем так, наслаждениями этой планеты. Многие ищут этот смысл жизни. Вот сегодня Ананда Киртан посвятил нас, скажем так, в эту истину и рассказал нам, что такое истина и что такое смысл жизни. Я напомню, сегодня мы разобрали стих 33 главы 4. Ананда Киртан, спасибо вам за комментарий.
Большое спасибо, что дали возможность.
Ждем всех в следующий четверг в это же время. До свидания.
Большое всем спасибо. Спасибо.
Йога. Радио. Счастье. Счастье — наше право от рождения.